Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой передаче мы начали изучение второй книги Нового Завета «Евангелия от Марка». В прошлый раз мы говорили о самом Евангелии. Мы обсудили время и место написания этого Евангелия, вопрос об авторстве, а также поговорили о том, к кому это Евангелие было обращено. То есть в прошлой передаче мы как бы рассмотрели исторический контекст Евангелия от Марка. А сегодня, друзья мои, мы приступаем к изучению первой главы этого Евангелия. Надо сказать, что по насыщенности эта глава, пожалуй, превосходит любую другую главу Священного Писания. В этой главе мы читаем о служении Иоанна Крестителя и о крещении Иисуса. Мы узнаем об искушении Иисуса в пустыне, а также о начале его служения. В прошлый раз мы уже отметили, что в Евангелии от Марка мы не находим родословие Иисуса Христа, которым по праву знаменито Евангелие от Матфея. В нашей прошлой передаче мы обсудили, почему Марк не приводит это родословной. Дело в том, что в этом Евангелии Иисус предстает перед нами как Божий слуга. Царю положено иметь родословную, но когда мы говорим о слуге, нам не важно его происхождение, нам важны его способности и умения, и то, может ли он справиться со своей задачей. Именно это и делает Марк. Он представляет нам Иисуса как слугу Иеговы, рассказывая о его делах и свершениях. Кроме того, мы говорили, что это Евангелие было написано в Риме и предназначалось не для евреев, а для жителей Рима. А римлян не очень заботил вопрос о происхождении Иисуса, родословная которого восходила еще к Аврааму. А сейчас давайте приступим к изучению самого Слова Божьего. Читая текст этого Евангелия, давайте просить Бога, чтобы Он помог нам обрести живые взаимоотношения с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, который предстает перед нами на страницах этого Евангелия. Давайте прочтем первый стих этой главы. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Первый стих начинается с разговора о начале. Но это вовсе не начало Господа Иисуса Христа. Здесь лишь говорится о начале Евангелия, то есть о том моменте, когда Господь Иисус пришел в этот мир, чтобы умереть на кресте и воскреснуть из мертвых. В этом, друзья мои, и состоит Евангелие. Вообще говоря, разговор о началах мы встречаем в нескольких местах Писания. Очень интересно рассмотреть все эти отрывки в хронологическом порядке. О самом первом начале мы читаем Евангелие от Иоанна в первой главе, в первом стихе. «В начале было Слово». Этот стих говорит о том, что еще было прежде начала времен, в вечности. Здесь человеческий разум лишь блуждает в потемках. Об этом начале мы можем говорить лишь опираясь на логические умозаключения. Дело в том, что все мы понимаем, что где-то в прошлом должна быть некая точка отсчета. Действительно, если мы видим самолет в небе, мы предполагаем, что где-то имеется аэропорт. Я могу не знать, где именно находится этот аэропорт, но совершенно очевидно, что самолет должен был где-то взлететь. Поэтому, когда я оглядываю эту вселенную, я осознаю, что у нее тоже есть какая-то точка счета, и где-то обязательно должен быть Бог. Однако более об этом начале я ничего не знаю. Бог приходит из вечности, дабы встретиться с нами, а потому я просто должен принять за отправную точку какой-то момент в прошлом и признать тот факт, что Бог существовал и до этого. Упоминание второго с хронологической точки зрения начала мы находим в самом первом стихе книги Бытие, где сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Этот стих как бы переводит действие из вечности во время. Многие люди пытаются приписать этому событию определенную дату. Однако нужно осознать, что ни один человек не сможет назвать эту дату. При этом предлагаются различные варианты – от 6000 лет до 3 миллиардов. Но все это лишь говорит о том, друзья мои, как мало мы на самом деле знаем. Писание утверждает, что однажды, когда мы придем к Нему, мы будем знать все так же, как познаны мы сами. И тогда мы поймем, что, живя в этом мире, мы видели все словно сквозь затуманенное стекло. Я уверен, что однажды нас поразит степень нашего сегодняшнего незнания и невежества. И, наконец, упоминание третьего начала мы находим здесь, в Евангелии от Марка, в 1 главе, в 1 стихе, где сказано «начало Евангелия». Смысл этой фразы совпадает с тем, о чем мы читаем в 1 послании Иоанна, в 1 главе, в 1 стихе, о том, что было от начала. Это начало мы уже в состоянии датировать, ибо это событие совпадает с тем моментом, когда Иисус Христос облекся в человеческую плоть. Ибо Иисус Христос – это и есть Евангелие. Далее мы читаем 2 и 3 стихи. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Здесь Марк, который приводит очень мало ссылок из Ветхого Завета, цитирует эти 2 пророчества. Одно из них – это цитата из книги пророка Малахии, 3 глава, 1 стих, а второе – это слова пророка Исаии, которые мы находим в 40 главе, 3 стихе. Римляне были мало знакомы с пророчествами Писания, но Марк все же ссылается на них для того, чтобы показать им, что тот, о котором он ведет речь, не нуждается в родословной, но что о нем говорят даже древние пророки. Эти пророчества также указывают нам на приход Иоанна Крестителя, который должен был прийти как предтеча Христа. Разговор о пророчествах относительно Иоанна Крестителя мы находим в Евангелиях от Иоанна и от Марка. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Я бы хотел немного изменить слова этого стиха, дабы мы могли лучше осознать все его значение. Дело в том, что Иоанн проповедовал покаяние и крещение к прощению грехов, а не для прощения грехов. В греческом оригинале перед словом «прощение» стоит предлог «эйс», то есть эту фразу действительно можно переводить «к прощению грехов» или «в прощение грехов». Служение Иоанна Крестителя было подготовительным. Оно готовило людей к приходу Господа Иисуса Христа в этот мир. Ведь только Иисус Христос может искупить грехи всего мира. Далее 5 и 6 стихи. «И выходили к Нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от Него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды, и дикий мед». Иоанн Креститель был во всех отношениях знаменательной личностью. Причем выдающимися были не только его слова, но и вся его жизнь, то, как он одевался и питался, Этот человек был особым образом призван Богом и предназначен для этого служения. Иоанн принадлежал к колену священников, то есть он был левитом и должен был бы служить в храме в Иерусалиме. Но Бог призвал его на пророческое поприще. И именно по велению Бога Иоанн Креститель начал проповедовать в пустыне. А люди приходили в пустыню, чтобы послушать его. В наши дни мы предпочитаем основывать наши церкви там, где живут люди, чтобы они могли без труда собираться вместе. То есть в наши дни мы считаем, что церковь должна быть доступна людям. Иоанн руководствовался совершенно иными соображениями. Как видите, он находился в пустыне, и народ собирался к нему туда. Иоанн был сильным, необыкновенным человеком, но его голос был одиноким голосом в толпе, возвещавшим о том, ради которого он и был послан. Теперь его проповедь. Прочтем 7 и 8 стихи. «И проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Обратите внимание на его смирение. Иоанн Креститель был поистине смиренным человеком. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». В этом и состоит великая разница между Иоанном Крестителем и Господом Иисусом. Истинное крещение – это крещение Святым Духом. Водой совершается лишь ритуальное крещение. Водное крещение играет важную роль в наши дни, потому что оно представляет собой свидетельство. Так, например, из Евангелия от Матфея мы узнаем, что причина, по которой крестился сам Иисус, состояла в том, что Он должен был отождествить Себя с людьми этого мира. Далее мы читаем о появлении на сцене самого Господа Иисуса Христа. Прочтем 9 стих. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». Я хотел бы обратить ваше внимание на эти слова. «Пришел Иисус». Здесь Иисус как бы появляется из тени после 30-летней подготовки к своему служению в маленьком городке под названием Назарет. Он выходит из тени и отождествляет себя с человеческим родом посредством крещения. В Евангелии от Матфея в 3 главе в 15 стихе говорится, что Иисус сказал Иоанну: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Дело в том, что Иоанн полагал, что он не вправе крестить Господа Иисуса. Интересно также обратить внимание на то, что Марк использует здесь имя Иисус. Дело в том, что именно так Марк чаще всего называет Господа в своем Евангелии. При этом имя Иисус встречается в Евангелии от Марка чаще, нежели любое другое имя. Далее мы читаем 10 и 11 стихи. «И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: „Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». В этих стихах мы совершенно определенно видим присутствие всей Троицы. Во-первых, мы видим самого Господа Иисуса, вторую личность Триединого Божества. Во-вторых, мы видим здесь Святой Дух, который сошел на Господа в виде голубя. Дух – это третья личность в составе Божества, а также голос с небес, который произнес: «Ты сын мой возлюбленный». Это был голос Бога Отца, первой личности в составе Троицы. Таким образом, вся Троица предстает перед нами в этих стихах. Можно также сказать, что здесь служение Иисуса было запечатлено божественной печатью. Мы уже говорили, что Евангелие от Марка характеризуется стремительным развитием событий. Это хорошо видно в этом отрывке. Появляется Иисус, затем Иоанн Креститель представляет Его, после чего Бог Отец признает Его и как бы кладет на Него свою печать. Далее следует искушение, с которого, по сути дела, начинается служение Спасителя. Прочтем 12 и 13 стихи. «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню». Мы читаем, что Дух Божий повел Иисуса прямо в пустыню, дабы Иисус прошел через искушение. И нам очень важно осознать значение этого искушения. Дело в том, что здесь мы как бы опять встречаемся с вопросом: способен ли он? Другие люди потерпели поражение. Они не сумели выдержать искушение. Именно так однажды потерпел поражение Адам. Мы знаем Ной, который сумел пройти через потоп, споткнулся совершенно жалким образом. Мы с вами видели, как падал Авраам. И Моисей тоже потерпел неудачу. Да, он вывел детей Израиля из Египта, но ему не было позволено войти в обетованную землю. Мы с вами читали о постыдном грехопадении Давида. Но Господь Иисус побеждает искушение. И это искушение как бы открывает Его служение. Пройдя через это искушение, Иисус начинает свой труд как победитель. «И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Евангелие от Марка не сообщает нам тех деталей, которые мы можем подчерпнуть у Матфея и Луки. Иисус находился в пустыне в течение 40 дней, где его искушал сатана. При этом он подвергался искушению в течение всех 40 дней. Некоторые считают, что Иисус постился в течение 40 дней, а затем приступил сатана и начал искушать его. Нет, друзья мои, Иисус подвергался искушению все это время. Мне доводилось слышать мнение, что когда сатана искушал Иисуса в пустыне, звери каким-то образом усугубляли это искушение. Но Марк ясно говорит, что Иисус находился вместе со зверями и ангелами, и все они служили Ему. Звери – это часть Божьего творения, которая находится под властью человека. Бог сотворил этих животных для определенной цели. В начале книги Бытия написано, что все это являлось подготовкой для того, чтобы создать для человека дом. И насколько мы знаем, эта земля является единственным местом, которое пригодно для жизни человека и где существуют люди. И как мы видим в этом стихе, звери, подчиненные Иисусу Христу, служат Ему, а ангелы, которые были выше Его, тоже служат нашему Господу. Именно на это и хочет указать здесь Марк. Читаем далее 14 и 15 стихи. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие царств, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Мы видим, что после своего искушения Иисус начинает служение. После того, как Иоанн Креститель был посажен в темницу, Иисус уходит в Галилею. Сейчас Он начинает свое служение, проповедуя Евангелие. И весть, которую Он нес, гласила: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие». Фраза «Евангелие царств», которую мы видим в 14 стихе, отсутствует в самых достоверных манускриптах этого Евангелия. И я лично считаю, что следует читать этот стих так. «Проповедуя Евангелие Божье и говоря, что исполнилось время». Евангелие Божье состоит в том, что приблизилось Царствие Божье. В Евангелии от Матфея это царство названо небесным царством. Спрашивается, есть ли разница между этими двумя понятиями? Да, между ними существует разница, но также имеется и сходство. Если термин «царство небесное» означает Божье правление на этой земле, то термин «царство Божье» включает в себя всю Вселенную и не ограничивается только этой землей. Таким образом, «царство небесное» является частью Божьего царства. Матфей использует термин, который характеризует Божье правление на этой земле. Марк же использует более широкий термин «царство Божье», который подразумевает всю Вселенную и все Божье творение. Однако с нашей земной точки зрения говорить «приблизилось Царствие Божие» или «приблизилось Царствие Небесное» – это совершенно одно и то же. Нужно лишь помнить, что Царство Божие включает также и то, что выходит за пределы земли, тогда как Царство Небесное означает небесную власть на этой земле. Весть Иисуса Христа совпадала с тем, что проповедовал Иоанн Креститель. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Я полагаю, что в наши дни эти слова следует читать с конца. То есть вера должна предшествовать покаянию. Когда вы обращаетесь к Иисусу Христу с верой, вы тем самым поворачиваетесь к Нему от чего-то иного. А когда вы отворачиваетесь от чего-то, это и есть покаяние. Справедливо и обратное. Если человек не отвернется от чего-то, то, по всей видимости, истинного обращения ко Христу не было. И действительно, истинное обращение ко Христу обязательно должно находить свое выражение в переменах в жизни. Таким образом, здесь не существует никакого противоречия. Важно лишь, чтобы люди веровали в Евангелие. Здесь, в этой главе, мы видим стремительное развитие событий. В этом особенность всего этого Евангелия. Дело в том, что, как мы уже говорили, это Евангелие написано для римлян, которым были свойственны решительные и стремительные действия. Евангелие от Матфея обращено к религиозным людям. Евангелие от Луки адресовано к думающему человеку. Евангелие от Иоанна написано для сокрушенного человека, который осознает нужду в спасении. А Евангелие от Марка обращено к сильным людям, к тому народу, который правил всем тем миром. И этим объясняется его стиль. На этом, друзья, мы закончим сегодня. В следующей передаче мы продолжим изучение первой главы Евангелия от Марка.